Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я хочу начать свое слово с прочтения текста Святого Писания. Мы будем читать из послания апостола Павла к Ефесянам с первой главы. Первая глава с 16 текста по 18. Апостол Павел пишет церкви такие слова. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Друзья, это можно сказать, как эпиграф будет к моей проповеди, к большой теме. И сегодня я хочу рассмотреть лишь одну маленькую частичку этой обширной темы. На протяжении многих месяцев, практически года, друзья, меня волнует вопрос, связанный с духовной жизнью христианина. С этой стороной. Что такое жизнь по духу? Как иметь победу над грехом? Как правильно возрастать духовно? Как познавать Бога и быть побеждающим? Как нам, друзья, стать свободными от греха? Я думаю, у каждого христианина волнует этот вопрос. И моя цель – показать необходимость и значимость знаний для нормальной духовной жизни христианина. И тема моей проповеди, она так и звучит – важность познания или необходимость познания. Всем нам знакомы тексты, я имею в виду верующих людей, христиан, которые записаны в Святом Писании. Можно прочитать это первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Римлянам, 8 глава, 1 и 2 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Друзья, я думаю, что мы не раз с вами читали эти слова и обращали внимание на тот парадокс, что мы с вами вроде как и не свободны от греха. Что же такое происходит? Изо дня в день мы с вами сталкиваемся с тем, что вдруг осознаем, мы живем по плоти. Вдруг осознаем, что у нас нет духовного роста, мы стоим на месте, нет глубокого познания Бога. И за дня в день мы терпим с вами поражение в этой борьбе со грехом. Да, возможно, это какие-то небольшие наши проступки, друзья, но мы не имеем успеха, победы над ними. Мы с вами становимся как бы зависимы от наших согрешений. И вы знаете, в этом и заключается цель врага душ человеческих, чтобы поставить нас под зависимость от наших согрешений. Изучая эту сторону духовной жизни и практической нашей жизни, да, я пришел к элементарному выводу, я думаю, он вас не удивит, что для нормальной духовной жизни нам с вами нужно познать Бога. Согласитесь, как-то это немножко странно звучит и понятно для нас, но в то же время, казалось бы, эти прописные истины, они не приносят должного результата в наших жизнях. Насколько это актуально в наше сегодняшнее время, во время свободы? Друзья, нам необходимо знать Бога не понаслышке. Нам нужно познавать Бога. Нам нужно глубоко изучать Его, чтобы иметь эту уверенность, иметь эту победу над грехом и иметь свободу. Я, когда готовился к этому слову, вспомнил нашего брата, которого мы принимали в члены церкви, и ему был задан вопрос, какая цель? Какая цель, что ты хочешь стать членом нашей церкви? Мне очень понравился его ответ для быстрого духовного роста. Прекрасная цель, хорошее желание. Еще, друзья, лучше, если в церкви есть действительно необходимые условия для такого роста. Думаю, я не ошибусь, что каждый из нас имеет в виду эту необходимость духовного роста и понимает, что нужно духовно возрастать. Нужно познавать Бога, но мы часто замечаем в себе и в окружающих, что этого роста не наблюдается, к сожалению. Дело в том, что мы не прилагаем с вами для этого нужного старания, а только имеем это в виду. И это происходит изо дня в день. Одного молодого человека спросили, когда он захотел принять святое водное крещение, заключить завет с Господом, стать одним целым с Церковью и одним телом с Иисусом Христом, сколько раз он прочитал Евангелие? Прозвучал честный ответ – ни одного. У меня вопрос, интересно, а если такому молодому человеку предложить жениться на девушке, все знание о которой заключалось бы только в ее имени? Он не знал бы ее возраста, он не знал бы ее внешности, он не знал бы ее семьи, он не знал бы, допустим, ее образование какое. Он не знал бы о ней вообще ничего. Согласился бы с этим молодой человек? Я думаю, вряд ли. И уверен, что никто из нас не решился бы на подобную авантюру. Жениться или выйти замуж за того, кого мы совершенно не знаем. Друзья, когда мы с вами хотим заключить завет с Господом, хотим стать одним телом с Ним, влиться в Церковь, не важно ли нам знать нашего Искупителя? Не важно ли нам знать, что любит наш Спаситель? Его принципы? Я считаю, это жизненно необходимо для нас. Друзья, выходят замуж и женятся на тех, кого знают, на тех, с кем хочется быть рядом, кого любят, кого дорожат, кем дорожат. Мое слово сегодняшнее, оно направлено больше к людям, уже получившим возрождение, которые познали радость спасения, которые стоят на пути к Богу, на пути к вечности, к познанию Его, но, возможно, они не делают дальнейших шагов к познанию Бога, к победе над грехом, к духовной свободе. Итак, для того, чтобы быть христианином побеждающим, друзья, живущим по духу, необходимо, я выделил такие три самых, наверное, основных пункта, начальных. Первое, что нам нужно, это необходимо иметь знание. Как я уже говорил, нам необходимо знать, кому мы с вами принадлежим, куда мы идем, кто должен руководить нашей жизнью. Второе – это применять эти полученные знания на практике. И третье – это иметь верный источник познания. Следует признать, что знание без практики – это лишь мертвая теория. Знание без практики – это череда постоянных ошибок. Точнее так это можно сказать. Равносильно, как и практика без знаний, точнее, как и знание без практики – это мертвая теория. Вы знаете, я не хочу выступать сегодня таким, как учителем, да, как нужно знать, что нужно делать. Нет, я сам учусь. И вы знаете, когда я готовлюсь к проповеди, всегда, в любой ситуации, моим девизом является текст Священного Писания, записанный в первом послании к Тимофею. Это апостол Павел обращался к Тимофею, к своему ученику, к своему другу. Он называл его сыном. 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Друзья, наипервичная моя цель – это к себе, это ко мне. Слово ко мне. Поэтому я не выступаю сегодня в роли учителя. Греки говорили, научить нельзя никого, научиться можно всякому. Я хочу призвать сегодня нас, чтобы мы с вами учились. Учились у нашего Бога. Мы должны с вами стать обладателями необходимых знаний. И Бог, друзья, Он не скрывает этого от нас. Он не хочет, чтобы это знание было сокрыто от нас. Наоборот, Он желает, чтобы мы с вами обладали этими знаниями. Текст Святого Писания, записанный в Псалме 33, 9 стих. Мы читаем: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Что это значит? Друзья, вкусите. Это значит, попробуйте. Это значит, пропустите через себя, растворите это в себе. Если можно так сказать, разжуйте, ощутите весь спектр вкуса вот этой Божьей благодати, данной человеку. Вкусите, и вы увидите, как благ Господь. Вкушаем ли мы эту духовную пищу так? Или бывает, мы только ее посмотрим на нее, надкусим и отложим в сторону? Друзья, для того, чтобы нам иметь знание, иметь верное познание, нам необходимо вкусить, нам необходимо растворить это в себе. И тогда оно будет действовать в нашей жизни. Псалом 99, 3 стих. «Познайте, что Господь есть Бог». Библия призывает нас к тому, чтобы мы с вами знали, чтобы мы познавали. Второе послание апостола Петра, первая глава, друзья, со второго текста мы с вами можем читать. «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа, Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание». Я еще раз хочу отметить, что Бог не держит нас в неведении. Он дал нам для этого все. Он дал нам для этого Слово Свое, чтобы мы вникали в Него, чтобы мы занимались им постоянно и познавали силу Божию, познавали Бога, того, в кого мы верим и в ком вся наша будущность и надежда. Первое послание Иоанна. Также мы с вами открываем и читаем такие слова, 2 глава, с 3 стиха. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его». 4, 13, 14, 18 текст этого послания. И вообще, если мы посмотрим на все послание в целом, там везде говорится о познании, о том, что человек должен знать. И это необходимо ему для нужного духовного роста. Друзья, мы с вами должны обладать верными знаниями. Библия нас к этому призывает. И в этом послании апостола Иоанна мы с вами можем выделить как бы три таких категории людей. Он пишет отцам, он пишет юношам и он пишет отрокам. И смотрите, как он говорит. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Отцы уже познали сущего. Далее мы с вами читаем, что они, отцы, познали безначального. Они уже обладают полнотой этого знания. Что он говорит к юношам? «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого, потому что вы сильны». Юноши, они находятся в действии. Через них проявляется сила Божия. Им еще предстоит, друзья, познать безначального, познать сущего, познать всю полноту Бога. Сейчас они находятся в действии. Друзья, если человек бездействует, он не будет познавать Бога. Он не будет обладать верными знаниями, которые дадут ему уверенность и дадут ему качественную, хорошую духовную жизнь здесь, на земле. Апостол Иоанн обращается к отрокам, и он говорит: «Вы познали Отца». Это начало пути. Кто такие отроки? Это, ну, в нашем понимании, это подростки. Они только вступили на этот путь спасения, на путь познания Бога. Они получили прощение грехов, они получили освобождение. Они стали одно с церковью. Им предстоит дальше действовать, им предстоит дальше познавать Бога. Друзья, полученные знания, как я уже привел пример с юношами, отроками, необходимо применять в практической жизни. Без знаний, знаете, если человек назвал себя шеф-поваром, и он не обладает нужными знаниями, он не сможет быть шеф-поваром. Если человек назвался капитаном, но он не знает, как управлять судном, это будет горе-капитан, который приведет к трагедии всю команду. Судно будет потоплено. Если человек хочет лететь в космос, он должен обладать знаниями для этого. Без этого никак. Так и в нашей христианской жизни, друзья. Человек не может быть христианином, если он не получил возрождение. Возрожденный не будет духовно возрастать, если он не знает определенных принципов духовного роста. Друзья, знания этих принципов не помогут христианину, если в его арсенале не будет необходимый набор инструментов для тем, чтобы пользоваться этими принципами. Друзья, и от инструментов, к сожалению, не будет также толку, если человек не способен будет ими управлять. Пример такого духовного всеоружия или инструментов, которые предложил апостол Павел, также Ефесской церкви, мы с вами можем читать в 6 главе с 11 по 17 стих. И апостол Павел говорит, что нужно для человека, для победы, что ему нужно. И мы с вами читаем. «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духа, который есть Слово Божие». Друзья, есть определенный набор инструментов. Духовное всеоружие. Но давайте мы с вами проведем такую аналогию. Скажем, я не военный человек. И если на меня сейчас, я физически не подготовлен, я слаб. И если, скажем, на меня сейчас одеть вот эту броню, одеть шлем, всю военную амуницию и куда-то меня отправить, скажем, в марш-бросок, я умру через километр. Я не готов, я не обладаю физической подготовкой, физической силой. Да, у меня есть это все оружие, наступательное, оборонительное, но я не способен им пользоваться, потому что у меня нету необходимой силы. Друзья, наши знания, они будут бесполезны. Бесполезны без содействия силы Божией. Мало только хорошо знать Писание. Я думаю, мы убеждаемся в нашей жизни, что, зная Писание, оно не всегда помогает нам в нашей жизни. Почему это так? Давайте мы с вами откроем еще один текст Священного Писания, где Христос общается с одной категорией людей, их называли саддукеи. Эта история записана в Евангелии от Матфея, 22 глава, с 25 стиха. Я думаю, вы вспомните, к нему подошли люди, которые сомневались в воскресении мертвых, в жизни вечной, и задали Христу провокационный вопрос. И рассказывают, что у одного из нас было, у нас 7 братьев. И один из этих братьев, он, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, и даже до 7-го. После всех умерла и жена. И они задают Христу вопрос. Итак, в воскресенье которого из 7 она будет женою? Ибо все имели ее. Друзья, я не берусь сейчас изъяснять этот сложный текст, он для нас непонятен. Я хочу обратить внимание на ответ Христа. Он говорит им: заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Какой мы вывод можем из этого ответа сделать? Я сделал такое, что существует 3 категории людей, которые не знают Писания, ни силы Божией. Друзья, которые знают Писание, но не знают силы Божией, и которые знают силу Божию, но очень мало знают Писание. Первая категория людей раскрыта нам здесь. Они подошли ко Христу и задали вопрос. И Христос им говорит: заблуждаетесь. То есть незнание Писания и незнание силы Божией, оно приводит человека к заблуждению. Друзья, это первая категория людей. Те, которые не знают Писания и не знают действия силы Божией в жизни, они находятся в заблуждении. 2 другие группы людей мы с вами можем увидеть. Эта иллюстрация, она записана также в Евангелии от Матфея в самом начале. Друзья, это 2 глава с 1 стиха. Евангелие от Матфея, 2 глава с 1 по 5 текст. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. Друзья, здесь нам представлены две категории людей, две группы. Что интересно, люди, казалось бы, относительно имевшие небольшое знание Писания, а мы можем сделать этот вывод, небольшое, неполное знание Писания, они зато знали силу Божию. И эта сила Божия направила их в Иерусалим. Они пришли, они были движимы этой силой Божией и небольшим знанием. Друзья, скажите, если бы они знали, где должно было родиться Христу, я думаю, они бы сразу пошли в Вифлеем. Из этого текста мы делаем вывод, что они не обладали полнотой знаний. И они пришли к тем, кто знал все, у кого были эти знания. И они задают вопрос, где должно родиться Христу. Друзья, Ирод созывает первосвященников и книжников и задает им вопрос. Никто из этих людей, из первосвященников и книжников, не сказал, «О, нам надо подумать, дай нам 3 дня на размышление». Их ответ был мгновенным, тут же, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. Друзья, они знали Писание на зубок. Они полностью обладали всей информацией. И для них не стояло вопроса, где, когда. Друзья, ну что удивительно, это знание Писания, оно не привело их ни к чему. Удивительно, они не сделали дальнейшего шага. Они ответили мудрецам, что им нужно делать и где родился Христос. Но сами они не пошли туда. Эта категория людей обладает знаниями, но не знает силы Божией. Первосвященники и книжники, они, можно так сказать, обладали исключительно головным знанием. Внутри у них была пустота, и Христос не раз впоследствии их укорял за это и говорил им, «Вы гробы окрашенные, у вас внутри пустота, даже более того, не то что пустота, а разложение. Вы не обладаете ничем, вы только внешне соблюдаете форму». Они знали, но действие силы Божией в их жизни отсутствовало. Христос говорил о них, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Друзья, просто головное знание, даже знание Писания, без действий силы Божией в нашей жизни, оно ни к чему не приведет нас. Оценка Бога будет такая же, как об этих людях. «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Вы помните, когда Иисуса Христа предавали на распятие, и действующие лица в этом заседании, это были Анна и Каиафа, Каиафа произнес такие пророческие слова. Он, кстати, о них сказал ранее, когда фарисеи, книжники и вот весь их совет, они думали, что же делать нам с Иисусом Христом, и решили его убить. Ну, а вначале у них было рассуждение, что же делать. И вот этот Каиафа, он говорит такие слова, это 11 глава Евангелия от Иоанна. «Вы ничего не знаете». Это он обращается к собранию. «И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Какие выводы я сделал из этих слов? Друзья, Каиафа, скорее всего, он знал, кто такой Иисус Христос. Он понимал, что это Мессия. И обращаясь к ним, он говорит, вы ничего не знаете. И он говорит пророческие слова. Как вы думаете, он что, не знал 53 главу пророка Исаии? Знал. Он не мог сопоставить эти факты, эти действия, которые происходили на его земле, с тем, о чем свидетельствовал пророк Исаия? Бог говорил через этого пророка. Конечно же, мог. Он обладал этими знаниями. Друзья, но он не знал силы Божией. Можно сказать, это был нечестивый человек. Если подробно разбирать ту ситуацию, смотреть исторические факты, друзья, мы можем прийти к этим выводам. Сейчас нет времени об этом говорить. И Каиафа, зная, кто такой Иисус Христос, он все равно приговаривает его к казни. Друзья, и сегодня есть такие люди, которые знают о Боге, которые, может быть, лучше нас знают Библию, но которые ведут борьбу против Бога, сознательно противостоят Творцу. Братья и сестры, к сожалению, в нашей христианской жизни может происходить так, как в древние времена. Вы помните события, связанные с отроком Самуилом, когда он был маленьким, и он жил при храме, и когда он услышал ночью голос. И вы знаете, в книге «Царств» первой, в третьей главе, с первого стиха, повествование начинается так. «Слово Господне было редко в те дни, и видения нечасты». Вы знаете, в нашей жизни может быть точно так же. Слово Господне к нам может быть редко, и видения нечасты. Откровение от Бога. И когда человек вдруг сталкивается с проявлением силы Божией, человек не понимает, что это такое, что произошло. Он приходит в изумление. Неужели это может быть? Неужели это действительно Бог? Друзья, нам необходимо знать, что нам с вами, как христианам, как детям Божьим, возрожденным людям, необходимо иметь знания и необходимо иметь силу Божию, познавать Бога. Это должно быть нашей каждодневной практикой. Итак, я подвожу итог вот этого слова, вступительного, друзья, к большой теме, обширной. Для того, чтобы жить нормальной жизнью христианина, первое, нам нужно обладать знаниями. Друзья, нам нужно обладать знаниями в Писании. Нам нужно обладать знаниями о Боге, о Троице, об Иисусе Христе, о Духе Святом. Друзья, нам нужно с вами понимать, кто такой человек, что мы есть. Нам нужно понять вот эти взаимосвязи человека с Иисусом Христом, с Богом, вот эту всю духовную сферу. Для нормальной жизни христианина нам нужно с вами это знать. Если мы с вами находимся в неведении, друзья, мы с вами не можем жить всю жизнь по наитию, какими-то такими мгновенными откровениями, какими-то внезапными догадками. Наша жизнь, она должна быть целенаправленной. Мы должны познавать Бога, мы должны к этому стремиться, мы должны углубляться, друзья, в изучение Писания, чтобы знать, как нам правильно жить нормальной, духовной жизнью христианина. И Бог призывает нас не просто знать, а именно к познанию, к глубокому изучению. И я думаю, даст Бог нам жизнь, и мы будем с вами последовательно изучать источник знания, это Святое Писание, друзья, потому что основную информацию мы черпаем из Библии. Бог оставил нам эту книгу, чтобы мы познавали Его, чтобы мы углублялись в это учение. Друзья, мы будем с вами рассматривать Бога в трех лицах, и мы будем с вами рассматривать, кто есть человек. И дальше взаимосвязи, которые связывают человека с Богом, разрывы с Богом и так далее. Друзья, для того, чтобы мы могли с вами жить нормальной духовной жизнью христианина. И знаете, после этого, я думаю, нам яснее станут слова, которые записаны в послании к Галатам, 5 глава, 16 стих. «Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Римлянам, 8 глава, 1 стих, и так. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Согласитесь, для нас это немножко туманные слова. Как это должно происходить? Как это должно работать в нашей жизни? Евангелие от Иоанна, 1 послание Иоанна, 5 глава, 18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Давайте зададим себе вопрос, когда мы последний раз грешили? Да, возможно, сегодня. А как понять эти слова? Друзья, я думаю, после рассмотрения вот этих всех тем, которые я обозначил, мы с вами яснее сможем понять эти тексты, и это принесет нам обильный плод нашей духовной, каждодневной жизни. Да благословит всех Господь. Аминь.